Инна Лагунина. Мы продолжаем рассказ о событиях в литовской столице в январе 91 года. В ночь с 12 на 13 января, после того, как президент СССР Михаил Горбачев потребовал отмены актов независимой Литвы и восстановления действия Советской Конституции в республике, к окруженному многотысячной толпой парламенту и телевизионной башне Вильнюса направились колонны советской бронетехники. 13 января при штурме советскими войсками телебашни, захвате здания Национального радио и телевидения погибли 15 человек. Но протест в Вильнюсе был поддержан москвичами. В Москве люди тоже вышли с протестом на Манежную площадь. Цикл очерков о событиях 20-летней давности продолжает Ирина Петерс.
Как рассказывал тогдашний представитель независимой Литвы в Москве, депутат Эгидиус Бичкаускас, 13 января утром, после бессонной ночи, он, подойдя к окну посольства, увидел на улице пожилую женщину с маленькой девочкой. Она держала плакат «Литва, прости нас». «Это так тронуло сердце, никогда не забуду», — признался Бичкаускас. Потом были толпы, тысячи москвичей, собравшихся на митинг в защиту Литвы. У нас сохранилась его запись, предоставленная публицистом Праносом Моркусом.
«Прийти на этот митинг, чтобы выразить солидарность с народами Литвы, борющихся за свою свободу, за суверенитет, за свое законное право быть вне Советского Союза. Свой решительный протест против кровавой бойни, учиненной Вильнюсе стражами режима, поддержать действия Ельцина, выразившего солидарность с народами Балтии. Диктатура не пойдет!
Диктатура не пойдет!
Руки правду отнесли! Руки правду отнесли!»
Это были голоса участников митинга в Москве 14 января 1991 года. Выступал историк Юрий Афанасьев, который позже высказался так.
Мы действительно добивались, чтобы страны Балтии стали свободными. Но прежде всего надо говорить о роли самих литовцев. Но мы в меру своих сил пытались что-то сделать. Я, например, считаю, что большим событием является первый съезд народных депутатов и комиссия по пакту Риббентропа-Молотова, которую возглавлял Александр Николаевич Яковлев. Я входил в эту комиссию. И то, что было принято решение осудить этот пакт, я считаю, что это было огромное достижение. Зная хорошо, как эволюционировал этот съезд, до сих пор даже не верится, что он смог принять вот такое вот решение.
Политолог Андрей Пиантковский тоже в январе 91-го был на Манежной.
Я участвовал. Была самая большая демонстрация за всю историю перестройки. С очень резкими лозунгами «Горбачев убийца». Я думаю, она сыграла решающую роль в предотвращении военной авантюры реакционеров в Литве. И в конечном счете в таком довольно быстром признании уже тогда объявленной независимости Литвы и Российской Федерации через несколько месяцев всеми мировыми державами. Горжусь тем поведением русского народа и русской общественности и победившего русского демократического ельцинского правительства, которое так горячо поддержало идею литовской независимости, причем поддержало его 13 января, когда все еще висело на волоске и Литва, и Россия, и никто не знал, как будет развиваться событие.
Говорил Андрей Пиантковский. Правозащитник Сергей Ковалев, которого с Литвой связывают и тяжелые периоды жизни, и радостные, в прошлом году на торжественном заседании в Вильнюсе по случаю 20-летия восстановления литовской независимости попросил прощения у литовцев, в том числе и за январские события.
Простите нас. Просить прощения за то, что мы до сих пор избегаем слова «оккупация» по отношению к республикам Балтии. Сказать эти слова и попросить на официальном уровне прощения. А без этого невозможны искренние и добрые отношения. Кто я такой, чтобы просить прощения за Россию? Но наши президенты не торопятся это сделать. К чести моего народа, в том самом кровавом январе 91 года на улице Москвы, сразу на следующий день, 14 января, вышли толпы москвичей. Мы насчитывали 500 000. Никто не может посчитать точно число демонстрантов, но я ручаюсь, что более 100 000. Эти 100 тысяч москвичей пресекли возможность дальнейшего развития насилия.
Сергей Ковалев, Сейм Литвы, март 2010 года. Только что в Каунасе впервые в Литве прошла экуменическая конференция католических епископов страны и гостей, представителей Московского патриархата. В ней участвовал представитель Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Илларион, который в свое время служил настоятелем Каунасского кафедрального собора. Он известен своим выступлением в январе 91 года по местному телевидению с обращением к военнослужащим не применять силу в отношении мирного населения Литвы. Мэр Каунаса вручил митрополиту памятную серебряную медаль, выказав уважение к тогдашнему поступку священнослужителя. Католический архиепископ Каунасский Сигитас Тамкявичус при этом отметил, что выступление православного священнослужителя тогда было очень важно для всех жителей Литвы. Сам же митрополит Илларион сказал при вручении, что поступок этот был продиктован не политическими соображениями, а прежде всего желанием предотвратить в Каунасе такое развитие событий, которое имело место в Вильнюсе. «Я думаю, — сказал митрополит, — что солидарная позиция, которую тогда заняли христианские священники в Литве, была единственно возможной. Наша задача всегда быть миротворцами, предотвращать возможные конфликты, — сказал Илларион, вспоминая о событиях 20-летней давности. После выступления на конференции аудитория аплодировала ему стоя». И вот еще одна история русского христианина, связанного с Литвой, нынче живущего в православной общине под Вильнюсом. Это Владимир Тарханов. В 91-м он был офицером советской армии. Человек неравнодушный, видя тогда нагнетание ситуации в Вильнюсе, он решился на обращение к военным с призывом не выступать против мирного населения. Высшее военное руководство в Москве пыталось дезавуировать этот поступок, и чтобы подтвердить свои взгляды, ему пришлось в январские дни 91-го выступить с трибуны Литовского сейма, рассказывает Владимир Тарханов.
Не люблю равнодушных людей. Есть сейчас такое выражение модное, а мне без разницы. Страшно вот это выражение. Ну, а я что, был один из тех людей, которые неравнодушно отнеслись, вот и все. Ничего такого нет. Это нормальная человеческая реакция.
Насчет ничего особенного. Ведь тогда вы были еще советским военным.
Я был офицером,
да. Тогда это был шаг.
Я об этом не думал. Началось с того, что я выступил с обращением к нашим военным, к солдатам, к офицерам, не воевать с мирными людьми. Армия призвана для того, чтобы защищать людей, а не воевать с ними. Сразу прошло в газетах и по радио, и телевидению везде. Услышали в генштабе, в управлении, которому я подчинялся. И тут же отреагировали, сказали, что в Литве нет такого офицера, не служат. Это в программе «Время» прозвучало. Что это какое-то подставное лицо, что на самом деле такого человека не существует. Ну, естественно, сразу сполошились все родные, близкие, которые смотрели телевизор, программу «Время», что, может быть, меня уже действительно нет. Через звонки. Поэтому я просто вынужден был пойти в Сейм выступить, заявить о себе, что есть я такой.
Потом из армии попросили?
Тут же вызвали в генштаб в Москву. Там меня просили отречься от своего выступления, написать в газету, что нет меня, что это ложная информация. Но я, естественно, отказался. Вскоре я ушел из рядов советской армии.
Главное, может быть, с высоты этих 20 лет в этих событиях для вас?
Если бы сейчас повторились события, я думаю, что молодежь не пошла бы защищать. Очень печально, что вот эти 20 лет привели не к активизации граждан, а, ну, не могу сказать, распаду. Но...
Мы теперь называемся обществом потребления, так что ж. Теперь другие храмы, торговые центры.
Да, вот эта фраза «мне без разницы».
Вас это тревожит больше всего?
Да? Очень тревожит, да, когда человеку без разницы. Его можно повести куда угодно.
Владимир Тарханов, в прошлом советский офицер, сейчас член православной общины в Михново под Вильнюсом. Правозащитник Валерия Новодворская, в 90-е годы самоотверженно защищавшая соратниками интересы литовского народа, стремящегося к независимости, несколько лет назад, наряду с Людмилой Алексеевой, получила в Вильнюсе литовскую государственную награду. Вот как Валерия Ильинична оценивает ее для себя.
Драгоценная, из чистых рук. Я ее даже собираюсь носить. Литва первая сделала этот шаг в сторону от СССР, когда все остальные еще отсиживались. Ведь главный удар пришелся на Литву. Проводили разведку боем. Это было очень благородно. Конечно, мы очень старались помочь, в том числе и у вас. Мы во всех митингах участвовали. В парламенте, сидя на мешках с песком, когда интервью записывали, бегали с лозунгами «Руки прочь от Литвы».
Новодворская, уважая сограждан за тогдашнюю искреннюю поддержку Литвы, сокрушается, что собственное свободное общество россиянам строить не хочется.
В все тогда думали, что коммунисты съели колбасу. А если прогнать коммунистов, то колбасы будет навалом. Никто не представлял себе вообще, что такое капитализм. И думали, что это все будет как в Париже. И самое главное, без труда. Когда пришла своя свобода, оказалось, что на эту свободу нужно работать. Согласиться с тем, что будут богатые и бедные, иного не будет никогда. Научиться с этим жить, искать себе работу, выживать за собственный страх и риск. К тому же нужно отдать империю. Свобода и империя — это немыслимые вещи. И вот здесь-то начались неприятности. Народ оказался не готов к свободе. Вот и нету оков, а к свободе народ не готов. Много песен и слов, но народ не готов для свободы.
Говорила Валерия Новодворская.
Рассказывала Ирина Петерс в следующем выпуске программы «В четверг вечером» о том, что предприняли петербуржцы. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Трагедия в аризонском городе Тусон, где 22-летний Джариф Ли Лафнер открыл огонь из пистолета по члену Конгресса Габриэль Гиффордс и окружавшим ее людям, остается главным событием для Америки. Комментаторы говорят, что это преступление стало результатом чрезмерного обострения политической борьбы и призывают понизить эмоциональный градус полемики, рассказывает Владимир Абаринов.
В субботу, 8 января в 10 часов утра, член Конгресса Габриэль Гиффордс приехала на своей машине к супермаркету. Здесь, прямо на улице, была назначена ее встреча с избирателями. Гиффордс вступила в разговор с несколькими пожилыми покупателями. Остальные собравшиеся ждали в очереди возможности поговорить или просто сфотографироваться с законодателем. Однако спустя 10 минут раздались выстрелы. Стоявший вблизи молодой человек открыл огонь из пистолета по Габриэль Гиффордс и окружавшим ее людям, а затем и по людям, стоявшим в очереди. Расстреляв всю обойму, он изменил позицию и попытался перезарядить пистолет. Ему помешала женщина по имени Патриша Мэйш, бросившаяся, как и все остальные, на землю. Убийца стоял так близко, что до него можно было дотянуться рукой. Вот что рассказывает она сама.
Мне удалось подняться. Кто-то сказал: «Забери пистолет». Тогда я прыгнула и оказалась на коленях над ним, а пистолет у него был в правой руке, а справа от него был тротуар, и я никак не могла дотянуться до пистолета. Но он стал левой рукой доставать из кармана брюк новую обойму, и я изловчилась и отняла у него эту обойму.
Стрелявший полез в карман за третьей обоймой, но тут двое мужчин навалились на него и не отпускали до появления полиции. Необходимо отметить, что Патриша Мэйш 61 год. К тому моменту, когда убийцу удалось остановить, он успел убить 6 и ранить 14 человек. Заявление для прессы сделала губернатор Аризоны Джен Брюер.
Вся Аризона потрясена и глубоко опечалена ужасной трагедией, разыгравшейся сегодня утром в Тусоне. Все утро я находилась в контакте с представителями правоохранительных органов, мэром Тусона Бобом Волкопом, и только что имела краткую личную беседу с президентом Обамой. Президент передал свое искреннее сочувствие нашему штату и разделил нашу решимость довести дело правосудия до конца. Я просто убита горем. Габи больше, чем коллега, она мой друг. Она всегда с достоинством служила обществу. Я думаю и молюсь о члене Конгресса Гиффордс и ее семье, о ее сотрудниках и их семьях, а также обо всех других жертвах этого бессмысленного и жестокого насилия.
В Вашингтоне к журналистам вышел президент Обама.
Я говорил с губернатором Аризоны Джен Брюер и предложил ей все ресурсы федерального правительства. Подозреваемый в настоящее время находится под стражей. Однако мы пока не знаем, что именно спровоцировало его ужасный поступок. Ведется расследование, и по моему указанию директор ФБР Боб Мюллер находится на пути в Аризону с тем, чтобы координировать эти действия. Я разговаривал также с лидерами демократов и республиканцев Нижней палаты. Габи Гиффордс была моим другом. Она не только выдающийся политический деятель, ее отличают также тепло и забота. Ее любили как коллеги, так и избиратели. Ее муж Марк Келли – капитан военно-морских сил и один из отважных астронавтов Америки. Неудивительно, что сегодня Габи делала то же, что и всегда – прислушивалась к надеждам и заботам своих соседей. Именно в этом суть нашей демократии. Вот почему это больше, чем трагедия пострадавших. Это трагедия для Аризоны и для всей нашей страны. В трагические моменты американцы сплачиваются и поддерживают друг друга. Поэтому я прошу всех американцев вместе со мной и Мишель помнить и молиться о жертвах и их семьях, в том числе о Габби. Мы переживаем за раненых. Я знаю, что Габби мужественна, и я надеюсь, что она выживет. Конечно, мы всем сердцем с родными пострадавших. Мы доведем расследование до конца, а до тех пор нам остается лишь думать и молиться о тех, кого коснулась беда.
To those concerned. Thank you.
Спешно прибывший в Тусон директор ФБР Роберт Мюллер, ознакомившись с ходом расследования, созвал пресс-конференцию.
Прежде всего, позвольте мне выразить мои соболезнования семьям и друзьям члена Конгресса Габриэль Гиффордс, судьи Джона Ролла и других жертв этой бессмысленной трагедии. Это нападение не только на преданных своему делу государственных деятелей, но и на наших сограждан. Один из них был ребенком, который пришел туда, чтобы узнать больше о том, как работает правительство. Другие местные жители впервые пришли на встречу со своими выборными должностными лицами. Третьи просто шли мимо по своим делам. Если бы не случившееся, это был бы обычный выходной. Это нападение на наши институты и наш образ жизни. Как вам известно, Джареда и Ли Лафнера остановили смелые, обладающие быстрой реакцией люди, находившиеся на месте преступления. Он был взят под стражу полиции и в настоящее время находится в федеральной тюрьме. Агенты ФБР и аппарат шерифа работают день и ночь, чтобы узнать все, что возможно, собрать все факты, установить, почему был совершен этот чудовищный поступок и не участвовал ли в нападении кто-то еще. Мы пока не знаем ответов на все вопросы, но могу вас заверить, команда профессионалов работает целеустремленно с тем, чтобы правосудие совершилось. Мы ведем это расследование в тесном сотрудничестве с офисом шерифа графства Пима, Федеральной службой судебных исполнителей, полицией Конгресса США и другими ведомствами. Учитывая факт трагедии, приняты все разумные меры предосторожности, дабы обеспечить безопасность других должностных лиц. В настоящее время у нас, впрочем, нет никакой информации, которая говорила бы о том, что им угрожает некая конкретная опасность. Все мы продолжаем работать и будем и впредь прикладывать все силы для того, чтобы обеспечить безопасность нашим выборным должностным лицам и гражданам, которым мы служим.
Позднее стало известно имя стрелявшего – Джаред Ли Лафнер, 22 лет. Если обстоятельства преступления известны в мелких подробностях, то о его мотивах остается только гадать. Сведения о личности убийцы, которые совместными усилиями собрали журналисты, противоречивы. Его взгляды представляются какой-то интеллектуальной мешаниной. Лафнер не вписывается в известные поведенческие модели. Одноклассники и однокурсники запомнили Лафнера совершенно разным, как будто речь идет о разных людях. Одни говорят о его развязности, склонности к экстравагантным поступкам, другие – о чудаковатости и почти болезненной стеснительности, третьи утверждают, что он был абсолютно нормальным, ничем не выделялся. Составленный им самим список любимых книг включает «Коммунистический манифест» Карла Маркса и «Мою борьбу Гитлера». Кое-кто из журналистов именно за них и ухватился. Но в том же списке значится традиционный для любого американца «Волшебник страны Оз» и «451 градус по Фаренгейту», а вместе с ними «Басни Эзопа», «Диалоги Платона», романы Айн Рэнд и Германа Гессе. Его записи в социальных сетях говорят о том, что он был одержим социальным прожектерством и конспирологией, но выделить в них какую-либо доминирующую идею невозможно. У аризонской трагедии есть особый аспект, который сейчас бурно обсуждается прессой и политиками. Шериф Кларенс Дупник сразу же связал случившееся с раскаленной политической атмосферой в стране и штате.
22-летний индивидуум имеет уголовное прошлое. Есть сведения, что он был студентом колледжа графства Пима и создавал проблемы для администрации. Однако я хочу сказать, что когда речь идет о неуравновешенных людях, о том, как они реагируют на язвительные речи тех, кто утвердит о свержении правительства, злоба, ненависть, узколобая враждебность в этой стране уже не вписывается ни в какие рамки. рамки, и Аризона, к сожалению, на мой взгляд, стала своего рода столицей таких настроений. Мы превратились в Мекку предубежденности и фанатизма.
Аризона стала ареной острых идеологических столкновений в связи с вопросом о нелегальной иммиграции. Но аналогичная ситуация сложилась и во многих других штатах. В последнее время партийная борьба достигла небывалого уровня ожесточения. Оппоненты не слышат друг друга, общество поляризовано до крайности. Даже политический лексикон прессы приобрел ярко выраженную милитаристскую окраску. Кандидаты ведут уже не полемику, а боевые действия, обмениваются залпами и прицельными выстрелами, запасаются боеприпасами и совершают обходные маневры. Этот запах пороха опасен. Член Конгресса, республиканец Трент Фрэнкс.
Джаред Лафнер не уважал жизнь невинных людей и своих собратьев, когда сознательно, неважно по какой причине, убивал их. Как члены Конгресса, как американцы, мы должны осознать, что подлинная терпимость заключается не в том, чтобы делать вид, что у нас нет разногласий, а в том, чтобы держаться друг с другом доброжелательно и достойно, несмотря на разногласия.
С ним согласен демократ Эммануэль Кливер.
Атмосфера наполнена ядовитыми испарениями, и их источник находится главным образом в Вашингтоне, откуда мы распространяем этот отравленный воздух по всей стране.
Здравомыслящие комментаторы вспоминают сегодня 60-е годы прошлого века, когда политическая борьба вылилась в открытые эксцессы насилия и резко переломила ход американской истории. Вопрос в том, хватит ли сегодня этого здравомыслия на всех, или спираль взаимной вражды будет раскручиваться и дальше.
О политических последствиях покушения на Габриэль Гиффордс рассказывал Владимир Абаринов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда».
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Брат погибшего в авиакатастрофе под Смоленском, президента Польши Леха Качинского, лидер оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский отверг выводы экспертов Межгосударственного авиационного комитета о причинах крушения самолета. Ярослав Качинский назвал итоги расследования совершенно односторонними и основанными на бездоказательных спекуляциях. Председатель Европарламента Ежи Бузык и другие высокопоставленные представители ЕС вновь призвали власти Белоруссии немедленно освободить арестованных участников акции протеста оппозиции против официальных итогов президентских выборов. В Белоруссии Республиканская комиссия по телевидению и радиовещанию запретила трансляцию передач радиостанции «Авторадио». Как сообщают в ведомстве, право вещания было аннулировано в связи с экстремистскими, по мнению комиссии, призывами, звучавшими в эфире этого средства массовой информации. В австралийском штате Квинсленд число погибших в результате сильнейших наводнений возросло до 12. Десятки человек считаются пропавшими без вести. Ухудшилась ситуация в третьем по величине городе Австралии Брисбене, где эвакуированы тысячи жителей. Талибы и боевики Аль-Каиды представляют собой угрозу не только для Соединенных Штатов, но и для Пакистана. Об этом заявил вице-президент США Джо Байден во время визита в Исламабад, где он провел переговоры с пакистанским руководством. Не менее 18 человек убиты, 15 ранены в результате взрыва в районе Северный Вазиристан на северо-западе Пакистана. Китай использует агрессивные и изощренные технологии перехвата информации в интернете, заявил основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в интервью британскому журналу New Statesman.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Экономическая среда». В этом выпуске программа льготного обмена в России старых автомобилей на новые, год второй. Новый проект основателя финансовой пирамиды МММ. Вслед за Грецией и Ирландией понадобится ли Португалии финансовая помощь Европейского Союза. Впервые в России возбуждено уголовное дело за нарушение правил конкуренции на рынке. Почему итальянская автомобильная компания Fiat расширяет свою долю в американской Chrysler? Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. В 2010 году в России, по предварительным оценкам Министерства промышленности и торговли, было продано 1 миллион 750 тысяч новых легковых автомобилей. Из них 480 тысяч, то есть почти 28%, было продано в рамках программы утилизации и льготного кредитования. Эти объемы практически полностью совпадают с общим ростом этого рынка в России в 2010 году к уровню 2009 года, также на 28%. Из Москвы аналитик по машиностроению из инвестиционной компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Действительно, в 2010 году прирост по сравнению с 2009 годом пришелся практически ровно на величину программы утилизации и программы льготного автокредитования. Но если бы программы утилизации не было, все равно часть покупателей, которые воспользовались этой программой, скорее всего, приняла бы так или иначе решение о покупке, даже не используя утилизационные сертификаты. Поэтому те 400 тысяч автомобилей, которые были проданы под программой утилизации, скорее всего, являются не чисто продажами, поддержанными государством, но отчасти явилось результатом роста спроса населения.
В Германии, на самом крупном автомобильном рынке Европы, программа льготного обмена старых автомобилей на новые продолжалась неполные 9 месяцев, с января по сентябрь 2009 года. За сданный на утилизацию старый автомобиль его владелец получал ваучер на 2500 евро для покупки новой машины. Коммерческий директор Ассоциации зарубежных автопроизводителей в Германии Томас Альмерот.
Рассчитывать на дотацию от правительства можно было при двух условиях. Старый, сдаваемый на утилизацию автомобиль, должен был эксплуатироваться до этого не менее 9 лет. При этом человек, подающий заявку, должен был владеть им не менее 1 года. Дальше же практически никаких ограничений не было.
В Соединенных Штатах программа льготного обмена старых автомобилей на новые продолжалась в 2009 году всего один месяц. Здесь, в каждом конкретном случае, стоимость получаемого владельцем старого автомобиля ваучера была тем выше, чем большим оказывался разрыв в экономичности двигателей старой машины, сдаваемой на утилизацию, и новой, покупаемой в рамках государственной программы. Из Вашингтона сотрудник исследовательского института Кейто Дэниел Айкинсон.
Ваучеры получили те, кто был готов поменять свой старый автомобиль на новый, но более экономичный. Поэтому максимальный размер ваучера составлял 4500 долларов, а минимальный – 3500. Например, для получения ваучера на минимальную сумму необходимо было сдать старый автомобиль с расходом более 13 литров на 100 километров пути и купить взамен новую машину, потребляющую примерно на 3 литра меньше.
По завершении льготной программы продажи автомобилей в США упали примерно на четверть, однако уже через полгода восстановились и сменились ростом на 5-10% в месяц. В Германии сразу по завершении программы утилизации продажи автомобилей упали почти на треть и не восстановились и до сих пор. В 2010 году сокращение продаж к уровню 2009 года превысило 23%. Из Мюнхена директор Института экономического анализа Хельмут Беккер.
Но это легко объяснить. В 2009 году в Германии, благодаря этой программе, было дополнительно продано более 2 миллионов автомобилей. Такого не было нигде в Европе. А в целом продажи в Германии составили 3,8 миллиона машин. Поэтому нет ничего удивительного, что в 2010 году они резко упали. Ведь ощущение якобы отрицательной тенденции было создано за счет именно очень высокой базы предыдущего года. Тот рост, конечно, был искусственным. Однако столь заметным он стал вот почему. проблему. В наиболее индустриально развитых странах, где автомобильный рынок в целом давно уже насыщен, любые временные колебания на нем проявляются гораздо ярче, чем в тех странах, где автомобильный рынок пока еще далек от насыщения. Соответственно, чем менее этот рынок насыщен в целом, тем менее заметным оказывается на нем и сокращение объемов продаж автомобилей по завершении льготных государственных программ.
В России, по предварительным планам Министерства промышленности и торговли, программа утилизации продлится до сентября 2011 года. Но представим, что она завершилась бы раньше, например, 8 марта, то есть ровно год спустя после ее начала в 2010 году. Из Москвы Андрей Рожков, аналитик инвестиционной компании «Метрополь».
На мой взгляд, в случае, если все сертификаты по программе утилизации будут отоварены до 8 марта 2011 года, скорее всего, в продажах произойдет некоторое снижение. Я бы оценил это снижение примерно в 12-15% по сравнению с аналогичным уровнем 2010 года. И в ходе 2011 года, на мой взгляд, это снижение постепенно бы сокращалось, поскольку, скорее всего, спрос со стороны населения, неподдерживаемый программой утилизации и автокредитов, сам по себе будет постепенно восстанавливаться, и в такой высокий сезон, как лето и осень, может восстановиться до того уровня прошлого года, который и был стимулирован программой утилизации.
В 2010 году в России, по предварительным данным, было продано 1 миллион 750 тысяч новых легковых автомобилей, из них 400 тысяч в рамках государственной программы утилизации.
Владелец скандально известной финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди, долг которого перед вкладчиками и сейчас составляет около 1 миллиарда рублей, объявил о начале нового проекта, пообещав его участникам ежемесячно 20% прибыли, а пенсионерам и инвалидам и все 30%. Он предлагает потенциальным клиентам, как в России, так и за рубежом, открывать долларовые счета в электронных платежных системах, покупая некие виртуальные билеты, стоимость которых, по его словам, будет постоянно расти. При этом деньги физически никуда не переводятся, оставаясь на счетах того или иного участника. В любой момент, как заявлено, любой вкладчик пирамиды может зафиксировать прибыль, получив свой вклад и доход со счетов других участников проекта. То есть формально повторяется история 20-летней давности, только деньги и билеты пирамиды на этот раз будут виртуальными, а не реальными. В остальном, по словам депутата Государственной Думы, финансового омбудсмена Павла Медведева, отличий нет.
За то, что вы ему отдадите свои кровные, он обещает нечто, чего у него нету. Он обещает 20-30% в месяц регулярно. Это абсолютно невозможно. Регулярно нельзя даже 20-30%, ну уж 30% точно. В год нельзя обещать, он обещает в месяц. Это мошенничество.
Таким образом, как предполагает Павел Медведев, правоохранительным органам не составит большого труда пресечь на корню новый проект Сергея Мавроди. Тем более, что сейчас у него нет высокопоставленных покровителей, вкладчиков первой финансовой пирамиды. С тем, что новый проект Сергея Мавроди подпадает под статью Уголовного кодекса о мошенничестве, готов согласиться и председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. Но, по его словам, правоохранительным органам было бы легче, если бы в стране существовал отдельный закон о противодействии финансовым пирамидам.
В России действительно, к нашему стыду, сожалению, нет законодательства специализированного, которое бы запрещало пирамиды. Такое законодательство есть в США. Это законодательство направлено на то, чтобы деньги одних вкладчиков не направлялись на выплаты другим вкладчикам, которые пришли раньше в эту пирамиду. Именно таким образом Мавроди в начале 90-х годов запускал МММ, продавая сначала акции, потом какие-то билеты. В России есть статья мошенничества, и по этой статье возможно проведение каких-то действий со стороны правоохранительных органов, не дожидаясь жертв. И мы надеемся на то, что такие шаги будут предприняты, потому что если это не происходит, то, по сути, повторяется то, что было 15 лет назад.
Однако юристы не столь категоричны в квалификации анонсированных действий создателя новой финансовой пирамиды. Они отмечают, что Сергея Мавроди будет трудно обвинить в мошенничестве, поскольку его схема предполагает добровольность всех финансовых операций и формальную непричастность к ним самого автора проекта. Этому, по словам Павла Медведева, будет способствовать и выбранная форма расчетов через электронные платежные системы.
электроны очень сильно затемняют дело. И он как либо сознательный психолог, либо как интуитивный психолог правильно действует, ну, правильно в своих интересах, затемняя электронами существо дела. К сожалению, депутаты недостаточно осторожно себя ведут, принимая законы, и они открыли возможность неконтролируемых электронных расчетов. Это огромный соблазн, и этим соблазном Мавроди пытается воспользоваться.
Тем не менее, эксперты не сомневаются, что при желании власти смогут остановить Сергея Мавроди в деле создания новой финансовой пирамиды. Так, например, считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.
Я думаю, что они найдут правовые основания что-то начать делать, потому что мы просто будем выглядеть очень смешно, если при той очевидности проблемы, которая была там 15 лет назад, продемонстрируем своим гражданам, всему миру, что в России ничего не поменялось, и как существовали подобного рода схемы, так они и могут существовать. 2 года назад МВД закрыло более 30 пирамид, и им хватило действующего законодательства, чтобы часть из них пресечь на ранней стадии деятельности. Я думаю, что и сейчас Генпрокуратура подумает, каким образом подобного рода деятельность следует отрегулировать и ограничить.
Впрочем, пока регулирующие и правоохранительные органы не торопятся вмешиваться в новое дело Мавроди. Федеральная служба по финансовым рынкам называет его не относящимся к своей компетенции. Министерство же внутренних дел пока неправомочно начать проверку из-за отсутствия потерпевших. Поэтому у противников финансовых пирамид сегодня остается надежда только на Генеральную прокуратуру. Министерство же финансов страны, похоже, допускает, что новая пирамида Сергея Мавроди все-таки заработает. Его представитель Сергей Барсуков назвал проект очередным циничным обманом, на всякий случай напомнил потенциальным его участникам о необходимости уплаты подоходного налога с полученных денежных средств.
В эфире «Радио Свобода» программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Вслед за Грецией и Ирландией, понадобится ли Португалии финансовая помощь Европейского Союза? Впервые в России возбуждено уголовное дело за нарушение правил конкуренции на рынке. Почему итальянская автомобильная компания «Фиат» расширяет свою долю в американской «Крайслер»? Руководитель финансово-экономического ведомства Европейской комиссии Олли Рен в своей статье, опубликованной в среду в британской деловой газете Financial Times, фактически призвал Европейский Союз расширить антикризисный фонд, который был создан в мае прошлого года на пике долгового кризиса в Греции. Разговоры об увеличении фонда начались еще до того, как после Греции Европейским Союзом была предоставлена финансовая помощь Ирландии, и уже тогда назывались следующие возможные претенденты: Португалия и Испания, и даже Бельгия с Италией, как страны, в которых накопленный государственный долг превышает 100% ВВП. Для всех этих стран стоимость размещения ими на долговых рынках новых гособлигаций существенно возросла в последние месяцы, хотя, конечно, по-разному. В среду, 12 января, очередной пакет таких облигаций продала Португалия на 1,25 миллиарда евро. Процент, запрошенный по ним инвесторам, оказался чуть меньшим, чем на предыдущем аукционе в ноябре. Тем не менее, опасения того, что стране будет очень непросто обслуживать накопленный долг за счет новых займов, сохраняются на рынках в полной мере. И потому крупные партии португальских облигаций начал скупать в последние недели Европейский центральный банк, стремясь снизить рыночный процент по ним. А самой Португалии, чтобы покрыть дефицит бюджета и текущие обязательства по долгам, предстоит занять на рынках в 2011 году 20 миллиардов евро. Это почти 10% ВВП страны в прошлом году. Среди причин возможных долговых проблем, как Португалии, так и Испании, многие эксперты называют многолетнее превышение в этих странах расходов государств над их доходами, что и привело в итоге к нынешним дефицитам госбюджетов 8-10% ВВП и выше. Это втрое больше, чем предусмотрено правилами Евросоюза. Причем, отмечают эксперты, проблема не только в самом дефиците бюджета, но и в общем платежном балансе стран. В частности, эти страны потребляют гораздо больше импорта, чем сами экспортируют. Учитывая оба этих фактора, финансовые рынки и не готовы давать этим странам новые займы под низкие проценты, как другим. Из Мадрида заведующий кафедрой экономики университета Комплутенса профессор Франциско Кабрильо.
Внешний торговый дефицит Испании, то есть превышение импорта над экспортом, составляет 5% общего объема испанской экономики. Это чрезвычайно опасный показатель. показатель. Испанским, как и португальским компаниям и предприятиям, утратившим конкурентоспособность из-за своей технологической отсталости, трудно продавать что-либо не только за рубежом, но и внутри своих стран. И мы видим, как компании из других стран, экономика которых успешно развивается, не только осваивают мировые рынки, но и вытесняют испанские и португальские товары с их внутренних рынков. Экономики как Испании, так и Португалии на сегодня крайне слабы. Вы правы, внешний торговый дефицит – лишь одна из составляющих кризиса. Другая – дефицит государственного бюджета.
В случае греческого долгового кризиса речь шла прежде всего о чрезмерных тратах государства. В случае Ирландии – о почти банкротстве банковской системы после краха рынка недвижимости. И правительство, пытаясь спасти ирландские банки, наращивало собственный долг. В этом смысле нынешняя ситуация в Португалии, какому из двух первых случаев ближе в целом? Из Мюнхена директор Баварского аналитического и экономического центра профессор Вольфганг Герке.
Ни один из двух первых случаев не сравним с нынешней ситуацией в Португалии или Испании. У каждой страны свои проблемы. Например, по объемам государственного долга Португалия находится в гораздо лучшем положении, чем Ирландия. По отношению к объему ВВП страны, этот долг Португалии почти такой же, как в Германии или Франции, то есть около 80%. Проблемы Португалии кроются прежде всего в высокой безработице и отсутствии роста экономики. Ни госдолг, ни банковская система страны здесь ни при чем. Наоборот, я бы сказал, что как раз банковская система в Португалии относительно в порядке.
Очередные гособлигации Португалия продала на европейском долговом рынке в среду, 12 января. А в четверг, 13 января, крупные пакеты своих гособлигаций планируют разместить на этих же рынках Испания и Италия. Стоимость новых заимствований для этих стран также существенно выросла в последние месяцы. А на следующей неделе варианты расширения антикризисного фонда предстоит обсуждать министрам финансов стран Евросоюза.
В России возбуждено первое уголовное дело по факту нарушения антимонопольного законодательства в отношении трех участников рынка энергетического угля. Федеральная антимонопольная служба России еще в конце декабря заявила о раскрытии картельного сговора на внутреннем угольном рынке, обвинив в этом сибирскую угольную энергетическую компанию, а также компании «Русский уголь» и «Стройсервис». В соответствии с поправками в Уголовный кодекс от октября 2009 года, установивших ответственность за такого рода преступления, это расследование впервые проводилось при поддержке Министерства внутренних дел с использованием в том числе и его оперативно-розыскных возможностей. Во вторник антимонопольная служба сообщила, что в отношении этих трех участников рынка энергетического угля МВД страны возбудило уголовное дело по факту сговора. Причем основные претензии адресованы Сибирской угольной энергетической компании, крупнейшему поставщику топлива для тепловой энергетики, говорит аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Олег Петропавловский.
СОЭК добывает порядка 26,5% российских углей. Соответственно, это самая крупная российская угледобывающая компания. И именно она, скорее всего, окажется под наибольшим влиянием вот этого уголовного дела. И именно к ней будут основные вопросы, потому что «Русский уголь» и «Стройсервис», в принципе, не занимают значительного положения на российском рынке.
Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Николай Сосновский также уверен в том, что главной мишенью антимонопольного уголовного дела станет компания «СУЭК». Однако он предполагает, что это расследование должно стать предупреждением и другим крупным участникам рынка.
В основном все-таки это дело больше, наверное, направлено на крупных производителей и призвано в целом показать, что ФАС заинтересована в правильном регулировании всего рынка в целом.
Сообщается, что выручка, в целом полученная тремя компаниями от продажи угля в условиях ограничения конкуренции, составила более 100 миллионов, а незаконный доход, полученный только СУЭКом, 5 миллионов рублей. Иначе говоря, как отмечают эксперты, исходя из масштабов бизнеса фигурантов дела, речь может идти лишь об отдельных контрактах в этом сегменте рынка, в целом остающемся весьма непрозрачным. Николай Сосновский продолжает.
принципе, достаточно сложно судить об энергетических компаниях, потому что у нас не так много публичных имен, и, в общем-то, одна единственная компания, которая раскрывает хорошо цены, это Кузбасская топливная компания. Про ценовую политику СУЭКа или Кузбасс-разрез угля, либо тем паче других менее крупных компаний, судить сложно, тем более, что, в принципе, достаточно много решается в рамках каких-то отдельных контрактов, если, скажем, по коксующемуся углю в России есть несколько крупных производителей и несколько крупных потребителей, достаточно небольшой рынок, то по энергетике гораздо больше производителей и гораздо больше потребителей.
Согласно новой редакции Уголовного кодекса, за получение незаконного дохода в размере до 5 миллионов рублей менеджеры и акционеры компании-нарушителя могут быть приговорены к лишению свободы на срок до 3 лет, либо к штрафу до 500 тысяч рублей, либо к выплате осужденным своего двухлетнего дохода. Отдельно в рамках своего административного расследования антимонопольная служба имеет право выписать оборотные штрафы. По мнению аналитика, брокер кредит-сервиса Олега Петропавловского, наказание будет не очень суровым.
Скорее всего, наказание будет, возможно, оно будет не таким строгим, как могло бы быть, то есть, может быть, не будет уголовных сроков, но оборотные штрафы, скорее всего, ФАС применит в полной мере, как это было на рынке коксующегося угля в 2008 году. Единственным моментом может быть то, что эти претензии могут касаться слишком маленького объема контрактов, чтобы штрафы были какими-то значительными для этих компаний.
По результатам рассмотрения этого дела, как предполагают некоторые эксперты, федеральная антимонопольная служба может попытаться получить дополнительные полномочия в части регулирования цен на энергетический уголь. Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Олег Петропавловский считает такое решение в целом неверным. Менее категоричен аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Николай Сосновский.
В принципе, мы стремимся во всей энергетической отрасли к либерализации, и, конечно, такой ход был бы шагом совершенно в противоположную сторону. Но, с другой стороны, в общем-то, есть примеры, когда, скажем, энергетические компании, наверное, не совсем какую-то корректную используют структуру ценообразования, там, контракты и так далее, и здесь некоторый дополнительный порядок в отрасли бы не помешал.
Впрочем, какие-либо решения на эту тему, вероятно, могут быть приняты не ранее завершения рассмотрения дел в отношении трех поставщиков энергетического угля. О сроках же своего расследования Российское министерство внутренних дел пока ничего не сообщает.
Итальянская автомобильная компания Fiat объявила об увеличении своей доли в уставном капитале американской Chrysler до 25%. В 2009 году в рамках процедуры банкротства компании Chrysler Fiat приобрела 20% ее акций. По условиям тогдашнего соглашения с правительством США, поддержавшим эту сделку, она могла рассчитывать на расширение этой доли вплоть до контрольного пакета при выполнении ряда условий. Во-первых, итальянская компания должна совместно с Chrysler организовать в США производство экономичных двигателей. Это позволит ей увеличить долю в Chrysler с начальных 20 до 25%. Теперь такое производство создано, а первым на нем станет крошечный по американским меркам двигатель объемом 1,4 литра, который с 2011 года будет устанавливаться в частности на обновленную модель Fiat 500. Второе условие того же соглашения – расширение международной дилерской сети компании Chrysler. Третье – организация в США производства наиболее экономичных моделей автомобилей, расходующих не более 6 литров топлива на каждые 100 километров. Первые такие модели, либо чисто фиатовские, либо созданные на компактных фиатовских платформах, должны появиться на заводах Chrysler в США уже в 2011 году, а к концу следующего года их станет уже 12. Выполнение этих двух условий позволит Fiat увеличить долю в Chrysler еще на 10%. Как заявил руководитель Fiat Серджо Маркионе, доля итальянской компании в уставном капитале Chrysler может быть расширена до 35% еще до конца этого года. Другими словами, второе и третье условия будут выполнены. Более того, он не исключил даже возможности обретения Фиатом уже в этом году и контрольного пакета акций Chrysler. Но для этого итальянской компании предстоит выполнить четвертое условие соглашения – выплатить правительствам США и Канады примерно 9 миллиардов долларов, которые были предоставлены ими компании Chrysler в виде кредитов в ходе ее реструктуризации в 2009 году. Многие аналитики полагают, что Fiat сможет без особого труда привлечь для погашения этих долгов новые банковские кредиты, учитывая, что сегодня темпы роста продаж Chrysler заметно превышают средний по американскому автомобильному рынку. В 20 веке лишь американские компании General Motors и Ford скупали европейских автопроизводителей. Немецкая Opel, например, стала частью General Motors еще в конце 20-х годов. А совсем недавно General Motors отказала в продаже Opel не только России, но и той же Fiat. Трансатлантическая экспансия в обратном направлении была предпринята лишь однажды. В 1998 году немецкая Daimler, производитель Мерседесов, купила американскую Chrysler. Тогда эту сделку называли не иначе, как заключенной на небесах. Столь хорошо, казалось, дополняли друг друга как модельные ряды двух компаний, так и их положение на разных рынках. Однако слияние не удалось. И через 9 лет Daimler рассталась со всеми своими акциями Chrysler. Слишком уж разительно отличались не только принятые в компаниях методы руководства, но и традиции производства. Теперь вторую европейскую попытку утвердиться на рынке США за счет покупки местной компании предпринимает Fiat. В отличие от Daimler, производитель более дешевых и потому более массовых автомобилей, который не скрывает при этом своих планов стать именно глобальным игроком на мировом автомобильном рынке и одним из крупнейших. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Активистам живого города не удалось договориться с застройщиком о продлении короткого моратория на
разборку. Обвинения в организации массовых беспорядков предъявлены 31 участнику акции.
Наша работа с Wikileaks продолжается с прежней силой.
Коммунисты потребовали от властей запретить на Украине деятельность всех националистических
Свободный
организаций.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.